Ключевые слова этой недели – «Железный Феликс». На днях префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков в очередной раз заявил, что на Лубянской площади не может быть никакого другого памятника, кроме монумента Феликсу Дзержинскому. Главного чекиста страны вполне официально называли и «Железным Феликсом», и «Рыцарем революции». У его соратников тоже были пафосные именования. Тут впору вспомнить средневековую и даже древнерусскую традиции, считает доцент историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин, который, правда, делает существенную оговорку.
Это сходство более внешнее, чем сущностное. Практика двух имен, будь то псевдонимы или партийные клички, или народные наименования, имеет, конечно, очень давнюю историю, и не большевики это придумали. Другой вопрос, что в практике революционного движения это стало общим местом. Если вы откроете любой революционный справочник, и в 20-е годы вышедший, и в годы застоя, при всех купюрах, которые там по цензурным соображениям допускались, все равно невозможно было скрыть, что все имена какие-то ненастоящие. Один псевдоним, другой псевдоним. Я напомню вам про «Валькирию революции», да, Александра Михайловна Калантай. Замечательная страна, «Валькирия революции». В средневековой Руси такие двойные имена, порой причудливые, тоже были. Ну, например, Всеволод «Большое гнездо». «Большое гнездо», потому что 12 сыновей. Юрий «Долгорукий», «Долгие руки», которые протягиваются далеко и политическое свое могущество укрепляют за счет присоединения других земель. Это вполне респектабельные политические имена были. Никто их не воспринимал тогда как клички, потому что они отражали некую суть.
Даже Иван Грозный был назван так не потому, что его люди боялись, а после победы в Казанском походе.
А я к этому добавлю, что Иван Грозный был не первый Иван Грозный, а Иваном Грозным называли уже Ивана Третьего. Причем это было очень распространенное именование, которое отразилось в документах того времени. Иван Третий уже назывался Иваном Грозным. Но Иван Грозный, тот, который Иван Четвертый, его в этом смысле по популярности титула перекрыл. И мы забыли о том, что первым Иваном Грозным был не Иван Четвертый, а Иван Третий. Так что можно сказать, что это почти что служебный термин. Царь должен быть Грозный, а иначе какой же он царь?
Не всегда Алексей Михайлович, отец Петра Первого, был тишайший.
Но это скорее исключение, чем правило. Но вы понимаете, что эти имена функционировали как отражение сути. А когда наступила другая эпоха и появились пламенные революционеры, то здесь сразу несколько соображений. Во-первых, соображения, связанные с подпольной работой. Отсюда все эти кобы, старики. Во-вторых, это соображения полумистического характера, хотя, конечно, сами революционеры никакой мистики сюда не вкладывали, но это известно как раз из средневековой Руси, когда подлинное имя надо загородить. Ну, например, Малюта Скуратов, до чего кровавый руководитель аппарата опричнины. Он был Григорий, он не был, конечно, никакой Малюта. И Скуратов он тоже не был. То есть двойное прозвище. Его настоящее христианское имя загорожено. В силу того, что вот у него, как мы сказали бы сегодня, функционал таков, что под своим именем даже и неловко. И перед Богом небезопасно. Поэтому на место подлинного имени подставляется некая псевдореальность. Так было и с революционерами, потому что они функционировали как новые люди. В некой новой реальности, значит, у этих новых людей должно быть какое-то новое имя. Вспоминается еще и другое. Мифология, связанная с революционными именами. У Андрея Вознесенского было стихотворение «Я в Шушинском в лесу слоняюсь». Там такая проводится идея, что Ленин – это не просто человек. Ленин – это вот некий дух, который частично вселился в Степана Разина, потом в Емельяна Пугачева, даже и в Андрея Рублева как-то вот он тоже вселялся. А потом, там такая строчка, в Ульянова вселился Ленин, так что пиджак трещал по швам.
В 70-е годы вот эти вот партийные прозвища очень активно осмыслялись. Время, как известно, было застойное, но хотелось какого-то полета мысли, и вот занимались изучением этой мифологии. Чуть что вспоминаете, годы писали или говорили «Молодая Советская Республика». Ложный романтизм культивировался. Тем не менее, об этом вспоминали. О новых таких именованиях, как всероссийский староста, отец всех народов, наш с вами Железный Феликс, вот этого уже не возникало. То есть можем ли мы говорить о том, что такая языковая традиция была достаточно локальной?
Конечно. А это очень просто. Становление нового языка в эволюционные годы. Вот этот вот новояз – это элементы конструирования новой реальности. Ведь кто у тебя в плену? Тот, кому ты навязал свой язык и свою систему понятий.
Говорит Филипп Тараторкин. Мы же обратим внимание на то, что Сергей Байдаков высказался за возвращение Железного Феликса как раз в тот момент, когда до 20-летия победы над путчем 1991 года остались считанные дни. Одним из знаковых событий той поры был демонтаж памятника Дзержинскому. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».